Николай Кавин. Собираю камни. Из дальних странствий воротясь, с возвращением в Красноярск начался новый период моей жизни. Теперь все мысли и заботы были связаны с переездом в Ленинград. Уезжал я один, жена и дочь были прочно связаны с работой и учебой и решили, что обустроиться всем троим на новом месте будет сложно. Тем временем приближался отпуск. Я заказал контейнер, погрузил в него часть мебели, вещей и книг, и через некоторое время мы с дочерью Надеждой улетели на берега Невы. Пришел контейнер, и моя спальня превратилась в кабинет. Появился книжный шкаф, секретер. У меня собралась неплохая домашняя библиотека, разбираться в которой пришлось заново в Ленинграде. И вот в разгар этой работы я услышал по радио знакомые стихи Даниила Хармса. Сделал звук погромче и дослушал до конца детскую передачу, в конце которой прозвучало: «Режиссер Галина Дмитренко, редактор Вера Печатникова». Я открыл рот от удивления. Галя училась в нашем институте на 2 курса старше меня, и Верочка тоже. Я подумал, может, сама судьба дает мне шанс найти работу. Я уже предпринимал некоторые попытки. Например, сходил в мою первую 8-летнюю школу. Оказалось, что школы в этом здании уже нет. Там теперь размещается северо-западное управление МЧС. Зашел туда, поговорил с вахтером по поводу работы. «Вахтеры всегда нужны. Вот вам телефон. Позвоните нашему начальнику». Хорошо, что я этого не сделал. Какой из меня боец военизированной охраны? Это, конечно, был необдуманный шаг, скорее от отчаяния. А тут радио. Режиссер и редактор, хорошо знающие меня. А может... Узнал номер телефона детской редакции «Радио Россия», звоню. Трубку снимает, как я потом узнал, Инга Николаевна Бочанова. И между нами происходит такой диалог. «Здравствуйте, пригласите к телефону Веру Печатникову. Ее сейчас нет в редакции. А можно узнать ее домашний телефон?» «Домашние телефоны сотрудников мы не даем. Понимаете, мы с Верой давно знакомы. В школе учились в параллельных классах. В одно время работали на телевидении, потом учились в институте. Кстати, и с Галей Дмитренко тоже. Мы не общались более 20 лет. Я уезжал в Эстонию, в Сибирь, а теперь вернулся в Ленинград, и хотелось бы поговорить с Верочкой». «Ну, если это так, записывайте номер ее домашнего телефона». Я позвонил. Вера обрадовалась, начала в подробностях расспрашивать о моих делах, где я пропадал столько лет. «А давай к нам. Ты, наверное, слышал, что недавно создана новая всероссийская государственная телерадиокомпания ВГТРК. Сначала в Москве в прошлом году начала готовить передачи «Ленинградская телевизионная редакция», а теперь вот и радио. Со 2 мая мы уже выходим в эфир. Передачи готовятся здесь, в Ленинграде, но звучат по всей стране. Редакция у нас новая, создается с нуля. Правда, некоторые сотрудники, как и я, перешли на «Радио России» из петербургского радио, но штат полностью не заполнен. Наш главный редактор Наталья Александровна Ухова очень требовательна и тщательно подбирает журналистов, но, думаю, твой обширный творческий опыт ее убедит. Ты сможешь подъехать к нам завтра на радио? Я вас познакомлю». «Конечно!» – не веря такой удаче, без раздумий ответил я. И вот на следующий день я предстал перед Натальей Александровной Уховой. Она много лет работала на Ленинградском радио, опытный, высокопрофессиональный журналист. Мне пришлось подробно рассказать о своей творческой биографии, добавив в конце, что мне часто приходилось писать сценарии, готовить и проводить передачи на радио и телевидении не только в Красноярске, но и в других городах, где мы бывали на гастролях. А когда я подарил Наталье Александровне сборник детских произведений Даниила Хармса, подготовленный мною и изданный Красноярским книжным издательством, вопрос был решен. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Буквально через 3 месяца после начала моей работы на «Радио России» я получил первое серьезное задание. В Ленинградском доме писателей на Шпалерной должна была проходить международная конференция «Фольклор ГУЛАГа», и в ней планировалось участие академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Возможность записать Лихачева меня очень взволновала. Я прекрасно понимал, что его можно с полным основанием назвать «человеком эпохой». Не потому, что жизнь его длилась без малого целый век, не потому даже, что он был свидетелем и участником событий нескольких эпох общественно-политической жизни страны, а потому, что он сделал для науки, оставил после себя. Это целая эпоха в развитии научной и исследовательской мысли в области филологии. Дмитрий Сергеевич нечасто публично вспоминал о той странице своей биографии, которая была связана с его арестом и высылкой на Соловки. Но на международной конференции «Фольклор ГУЛАГа» он согласился об этом рассказать. И вот 20 ноября 1992 года он вышел на сцену Ленинградского дома писателей и стал негромко, доверительно, словно наедине с собеседником, в уютной домашней обстановке рассказывать о своей лагерной эпопее. Дмитрий Сергеевич начал с того, что название книги Александра Исаевича Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» родилось у него в домашнем кабинете, когда Лихачев в течение 3 дней рассказывал Александру Исаевичу о Соловках, о взаимоотношениях уголовников и политических заключенных. В лагере Лихачев занялся составлением словаря воровского жаргона, занимаясь после общих работ в криминалистической лаборатории изучением жизни преступников. Ему попадались в руки изъятые при обыске альбомы заключенных с их неумелыми стихами, рисунками. Особенно его волновали судьбы подростков-уголовников. Он записывал рассказы об их подвигах. Лихачев отбирал малолеток для детской колонии с надеждой спасти их. Рассказал Дмитрий Сергеевич и о фольклоре, который рождался в лагерях, прежде всего о песнях и частушках. Оказывается, на Соловках издавался даже журнал «Соловецкие острова». Ставились спектакли-обозрения, в которых звучали песенки лагерного сочинения на мелодии известных оперетт. Уделял немало внимания в своем рассказе Лихачев и духовной жизни соловецких лагерей, в которых отбывали наказания вернувшиеся из белогвардейской эмиграции интеллигентные люди. Это были поэты, художники, ученые, философы. Вторая встреча с Дмитрием Сергеевичем состоялась год с небольшим спустя, 14 февраля 1994-го. Лихачев обладал прекрасной памятью, сохранившей мельчайшие подробности событий далекого прошлого. Например, он рассказал историю, которая меня просто потрясла, о том, как перезахоранивали Александра Блока. Приведу цитату из воспоминаний академика. «Перезахоранивали Блока в 1944 году. При этом событии присутствовал Дмитрий Евгеньевич Максимов. И ведь перезахоронили только череп Блока. Дмитрий Евгеньевич тогда был ничего не понимающим мальчиком. Он нес череп Блока, потому что остальным, очевидно, было противно его нести. Они боялись, а он не боялся. Он нес череп Блока в платке и по дороге пальцем из глазниц выковыривал землю. Ему показалось, что так будет лучше. И тогда его остановили и сказали: «Вы выковыриваете прах Блока. Этого делать нельзя». И могила Александра Блока – это чужая могила, какого-то барона. Я забыл его фамилию. В эту чужую гробницу, в этот чужой склеп и поместили череп Блока. Один череп. Все остальное осталось там, на Смоленском кладбище, рядом с матерью, и было сравнено с землей. И таких эпизодов память Дмитрия Сергеевича Лихачева сохранила множество.
Вы слушали передачу по книге Николая Кавина «Собираю камни». Текст читал заслуженный артист России Александр Аравушкин. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, литературный редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.